после этого утпанна
развили
вигьяна,
обладая совершенным знанием.
Ашу,
ашу,
очень скоро.
Адокшаджа,
верховной личностью Бога.
Башитам,
то, что было сказано.
Смаранта,
памятуя о
Атмадже,
своему сыну.
Бхарьям,
свою жену.
Висриджа,
отдав.
Правраджа,
ушли.
Грихат,
из дома.
Перевод.
Великий мудрец Майтрея продолжал: после этого прочеты много тысяч лет прожили дома и, одухотворив свое сознание, обрели совершенную мудрость. В конце жизни они вспомнили о благословениях Верховной Личности Бога и ушли из дома, оставив свою жену на попечение достойного сына. Комментарий о божественной милости Абхайчара Нарвинда Бхактивиданта с вами Прабхупада. Закончив совершать аскезы, прочеты получили благословение Верховной Личности Бога. Благословляя прочетов, Господь сказал, что, завершив семейную жизнь, они в положенный срок вернутся домой к Богу. После того, как прочеты прожили в семье много тысяч лет, по время исчисления полубогов, они решили уйти из дома, поручив свою жену заботам сына по имени Дакша. Таков закон ведической цивилизации. В начале жизни брахмачари должен совершать аскезы, чтобы обрести духовное знание. Брахмачари ученику запрещено общение с женщинами. Нельзя, чтобы в начале жизни он узнал вкус сексуальных отношений. Главный порог современной цивилизации заключается в том, что юноши и девушки, еще учась в школах и институтах, могут свободно вступать в половые отношения. Сейчас большинство детей относятся к категории варна-санкары, рожденных от нежелательных отцов и матерей. Поэтому во всем мире царит хаос. В действительности же человеческая цивилизация должна строиться на ведических принципах. Это означает, что в начале жизни юноши и девушки должны вести аскетичный, подвижнический образ жизни. Став взрослыми, они могут вступить в брак и, живя в семье, зачать детей. А когда дети вырастут, мужчина должен уйти из дома, чтобы развить в себе сознание Кришны. Так он достигает цели жизни и возвращается домой в царство Бога. Тот, кто в период ученичества не совершает аскезу, не может убедиться в существовании Бога. А не постигнув Кришну, нельзя достичь совершенства жизни. Из этого стиха следует, что когда дети вырастут, отец должен поручить им заботиться о матери, а сам уйти из дома, чтобы развить в себе сознание Кришны. Все зависит от того, когда он достигнет духовной зрелости. Царь Прачина Бархиша, отец прочетов, ушел из дома, не дожидаясь возвращения сыновей, которые совершали аскезу под водой. Как только наступит время, то есть как только человек полностью разовьет в себе сознание Кришны, он должен уйти из дома, даже если не успел выполнить всех возложенных на него обязанностей. Прачина Бархишат ждал возвращения своих сыновей. Но как только его разум достаточно окреп, он, следуя наставлениям Нарады, оставил министрам распоряжение, чтобы те передали их его сыновьям. Так он ушел из дома, не дожидаясь возвращения сыновей. Каждому человеку рано или поздно нужно оставить свой уютный дом, последовав совету Прохлады Махараджа, Хитватма Патам, Грихаманда Купам. Чтобы покончить с материалистическим образом жизни, нужно отказаться от так называемого домашнего уюта, который убивает душу, Атмапатам. Дом сравнивают с темным заброшенным колодцем, который зарос травой. Всякий, кто упадет туда, неизбежно погибнет, не дождавшись помощи. Таким образом, человек не должен слишком привязываться к семейной жизни, поскольку из-за этой привязанности он не сможет развить в себе сознание Кришны.
Майтрея увача тата утпана вигьяна ашвадокша джабхашитам смаранта атмаджей бхарьям висриджа правраджан грихат.
Великий мудрец Майтрея продолжал: после этого прочеты много тысяч лет прожили дома и, одухотворив свое сознание, обрели совершенную мудрость. конце жизни они вспомнили о благословениях Верховной Личности Бога и ушли из дома, оставив свою жену на попечение достойного сына. Здесь описана жизнь прачетов после того, как они, получив даршан Верховного Господа, обзавелись семьей, стали править царством. И в конце концов, в процессе этой деятельности обрели совершенное знание. Как говорится здесь, «тата утпана вигьяна». «Тата утпана вигьяна» буквально значит, как только их знание достигло зрелости. И Шрила Прабхупада объясняет в комментарии путь жизни человека ведической цивилизации. Человек живет как брахмачари какое-то время, потом женится, обзаводится семьей. И на какое-то время кажется, будто бы духовная практика отступает для него на второй план. Это естественно, у него много других забот и много других обязательств перед этим миром. Как несколько стихов спустя прачеты, обращаясь к Нараде Муни, скажут ему: «Пока мы жили семейной жизнью, мы уже почти забыли все, что нам сказал Верховный Господь». Верховный Господь появился перед ними. Он сказал им что-то, много всего. Но потом они долго жили семейной жизнью, и, как они признаются Нараде Муни, мы почти забыли об этом. Однако преимущество совершенной жизни ведической цивилизации заключается в том, что человек забывает об этом почти. Что он все-таки где-то в глубине сердца помнит все то, что он услышал, все то, что он узнал, все то, что он усвоил. Как вчера я разговаривал с одним преданным, который лет 5 тому назад ушел. Он работал в BBT в свое время, переводил книги. Потом он ушел, обзавелся семьей, стал журналистом. И живет очень бурной жизнью. У него бурная журналистская жизнь, его ранили на войне, он почти ослеп на один глаз. У него жена, ребенок. И он мне рассказывал вчера, что я иногда говорю своей жене: я все равно когда-нибудь стану кришнаитом. Он говорит, она при этом начинает плакать всегда. Ты хочешь меня оставить? Ты хочешь меня оставить? Говорит, так это ж не скоро еще будет. Говорит, не, все равно. Но он рассказывал мне, что несмотря на то, что он живет этой жизнью, он помнит все то, что он получил здесь. Где-то на фоне его существования, хотя жизнь его течет, как она течет. У него есть жена, дети, обязанности, на войне он сражается, репортажи делает. Он говорит, я делаю репортажи, дурацкие какие-нибудь, чтобы кого-нибудь там оплевать, грязью облить. А все равно помню, что это нехорошо. Все равно те принципы и то, что я получил здесь, осталось у меня. И в сердце оно осталось, и мое существование протекает на этом фоне. Я не забыл об этом до конца. Я знаю, что когда-нибудь, в какой-то момент, когда время придет, все это вернется ко мне. И в этом преимущество жизни брахмачари. Когда человек вступает на духовный путь или в свой жизненный путь, ему обязательно нужно получить определенный запас духовного знания, определенный запас принципов. И эти принципы помогут ему прожить жизнь как следует. Потому что иначе, если у нас нет никаких принципов, если у нас нет знания, если у нас нет понимания того, что есть Господь, и то, что нас связывает с Ним вечные отношения, то наша жизнь становится невыносимой. Как говорится в Бхагавадгите, Кришна объясняет Арджуне, что если разум твой, если твой ум сосредоточится даже на одном чувстве, чувство носится по всему миру, чувство носится повсюду, от одного конца до другого. Он говорит, что если ум твой сосредоточится даже на одном метущемся чувстве, которое мечется по всему миру, то тогда твой разум унесет, как лодку, которую носит ветер. Если у человека нет этой опоры внутри, то тогда он будет подобен лодке, которую носит океан по волнам своим, и он будет носить ее, носить, носить. Человека в обычной жизни носит ветер материальной жизни, потому что в материальной жизни нет ничего постоянного. Материальная жизнь постоянно меняется. Тут нет ничего, что могло бы дать какую-то опору в жизни, чтобы лодка выдержала, так, если какой-то корабль плывет по океану, даже если это Титаник. Так, что такое Титаник? Люди, по-моему, 20 лет строили этот Титаник. И во всех газетах было написано, что этот корабль не может утонуть. Никогда. Все, что можно было сделано, чтобы он не утонул. В первый же рейс он потонул. Первый же рейс. Кришна просто смеялся над людьми. Они объявили большую, огромную кампанию устроили. Все самые богатые люди пришли для того, чтобы проехаться на этом корабле, который никогда не утонет. И весь этот корабль со всеми этими самыми богатыми людьми в первый же рейс пошел ко дну. Точно так же, если потому что человек, какой бы корабль он ни строил, каким бы прочным он ни строил свою жизнь, он может построить свою жизнь очень прочно, на очень прочном основании. Так, но если он отправляется в это плавание, плавание по жизни, его будет постоянно носить туда-сюда. Единственная надежда для человека, который носится по волнам этой материальной жизни, это иметь какую-то опору. Если у него есть какая-то постоянная опора, нечто постоянное в этой вечно меняющейся жизни, то тогда только он сможет выжить. Тогда только он сможет побороть этот океан бушующей материальной жизни. Если он своим умом закрепится за якорь лотосных стоп Кришны, если у него будет эта вечная опора, он знает, есть нечто вечное в этом мире, есть нечто неизменное в этом мире, тогда ничего не страшно. Какие бы волны ни были, какие бы перипетии семейной жизни ни были, как мне этот преданный говорит, что ну вот меня стреляли, меня убивали, но я как-то не боюсь. Ну, говорит, что я знаю, что рано или поздно я стану кришнаитом, так? Если меня не убьют. Если меня убьют, то тоже ничего страшного. В конце концов, рожусь где-нибудь в какой-нибудь лучшей жизни, и, может быть, не буду проходить через все это, через все то, что я прохожу сейчас. Я живу этой жизнью, странной жизнью, жизнью, которая исполнена разных странных вещей, мелькающих. Но при этом есть некая основа. И в этом заключается преимущество жизни брахмачари. Человек во время брахмачари получает некую основу. Он получает знание, как здесь говорится, «тата утпана вигьянам», когда знание их достигло зрелости. Он получает сначала основу, а потом в своей жизни, жизни грехасти, нормальной жизни, жизни нормального человека, он обретает, его гьяна превращается в вигьяну. Когда он брахмачари, он, может быть, еще не до конца понимает все эти истины. Он не до конца понимает, как тяжело жить в этом мире. Так он верит этому, да, он говорит, да, этот мир ужасный, но при этом жизнь его очень легкая. Вот что там, просад вовремя подают, делать ничего не надо. Но когда этот брахмачари вдруг в силу воли провидения оказывается неожиданно в этом мире, где эти волны начинают носиться, то он сразу понимает. И гьяна его постепенно начинает превращаться в вигьяну. Он начинает обретать опыт. В сущности, для большинства людей хорошо, если они после того, как они получили определенную гьяну, получат также определенную вигьяну. Когда они уйдут в этот мир, будут жить нормально со своей семьей, будут стараться так или иначе сражаться с этими волнами океана материального существования. Некоторые люди, которые уходили из храма, потом возвращаются в храм, уходили они там, хлопая дверями, еще что-то делая. Но возвращаются они такие кроткие, да, такие смиренные. Они говорят, о, ребята, как у вас тут хорошо. Можно я у вас тут машины буду чинить или еще что-нибудь делать? После того, как они попробуют этого. Это называется вигьяна. Человек получает гьяну, пока он брахмачари. Потом он становится грехастой, и если он живет свою жизнь как грехастка правильно, то тогда его гьяна постепенно превращается в вигьяну. Естественно, если он живет свою жизнь как грехастка неправильно, то его гьяна может никогда не превратиться в вигьяну. Он должен жить правильной жизнью грехастки. И некоторые люди думают, что грехастка – это лицензия. Я получил свою лицензию на чувственное наслаждение. Теперь я буду наслаждаться. Меня тут... Я терпел, 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 терпел. Теперь я заслужил. В одной из дхарма-шастр, которая очень популярна на юге Индии, афоризмов, относящихся к жизни человека, по разным разделам разбитой, говорится, что жизнь грехасти – это не право, а обязанность. Это очень глубокая мысль. Жизнь грехасти на самом деле исполнена обязанностей. И дальше там говорится, там дается другой афоризм. Единственная причина, говорится там, по которой человек может стать грехастой и не принимать сразу саньясу, заключается в том, что он должен использовать свое положение грехасти, положение человека, который зарабатывает деньги, который свободно распоряжается им, для того, чтобы помогать другим. Если он не помогает другим, если он живет непонятно каким грехастой, то эта жизнь прожитая напрасно. Там говорится, что если человек не помогает тому, кто нуждается в помощи, будучи грехастой, то тогда его жизнь бессмысленна. Если у него нет любви к людям нуждающимся, то там говорится, что смысл жизни не в том, чтобы отправлять физиологические потребности. Люди думают, что пока я брамачари, я учусь. Потом я становлюсь грехастхой. Жизнь грехастхи – это жизнь, когда я могу свои физиологические потребности отправлять. Смысл жизни заключается в том, чтобы любить. Смысл жизни заключается в том, чтобы жертвовать. И жизнь грехастхи – это тоже жизнь, исполненная самопожертвования. И человек, когда он живет брамачари, он жертвует. Он приносит жертву, как говорит Кришна в Бхагавадгите, он приносит жертву знания. На огонь знания он приносит свою жизнь. И потом, когда он становится грехастой, его жизнь также исполнена самопожертвование. И смысл его жизни заключается в том, что он должен жить ради других, что он должен зарабатывать деньги, но при этом не жить ради самого себя. Как Шримад Бхагаватам описывает удивительную историю Махараджа Рантидева. И Шукадева Госвами, описывая историю Махараджа Рантидева, говорит, что Рантидев славен среди людей, и Рантидев славен среди полубогов. Подвиг, который совершил Рантидев, до сих пор помнят люди и полубоги. И там говорится, что он был грехастый, он был семейным человеком, он вел нормальный образ жизни. Более того, он был царем. Но при этом все, что он делал, он только помогал другим. И иногда, говорится там, даже его собственная семья страдала. Даже его собственные дети, им не хватало чего есть. Им не было чего есть и чего пить. Но все, что у него было, он отдавал. Любой, кто приходил к нему и просил у него что-то, он отдавал сразу же все. Как там рассказывается история поста Махараджа Рантидева. 48 дней Махараджа Рантидев постился. 48 дней он ничего не ел и почти ничего не пил. 48 дней он совершал эту суровую аскезу. И потом, когда он должен был прервать свой пост, после того, как его обед кончился, 48-дневного поста, ему принесли легкую пищу из гии, из молока, принесли воду, принесли специально приготовленную пищу, поставили перед ним. И в тот же миг, когда он уже готов был прикоснуться к нему, в дверь постучался браман. Браман зашел и сказал: «Накорми меня, я голоден». Махараджа Рантидев обрадовался страшно. Он встал, он поклонился этому браману, он сказал: «Пожалуйста, возьми часть этой пищи». Он поделился с ним, он отдал ему половину этой пищи, сказал: «Кушай, пожалуйста». Браман покушал, Махараджа Рантидев с умиленным лицом сидел и смотрел, как этот браман кушает, радостным, не думая о том: «Ох, негодяй, мне же пост надо прерывать». Вот. Хорошо, ладно, браман наелся, браман ушел, Махараджа Рантидев, у него осталась половина этого. Он позвал всех членов своей семьи, детей, жену, всех остальных, он отдал им все, что им нужно было, он накормил их, посмотрел, как они поели. Так, и он уже готов был прикоснуться к тому, что у него оставалось. И в этот момент в дверь постучался Шудра. И Шудра сказал: «Я хочу есть». Махараджа Рантидев сказал: «Пожалуйста, вот у меня тут еще немного осталось, я тебя накормлю». Шудра поел. Махараджа Рантидев смотрел, как ел Шудра. У него осталось совсем немного. Совсем почти ничего не осталось. Совсем немного. Он готов был уже... Он подумал: «Ну хорошо, ладно, что мне Кришна сегодня посылает, то я и поем». Но в этот момент, когда он уже готов был прикоснуться к этому, в дверь постучали... И когда он открыл эту дверь, он увидел человека с четырьмя собаками, с четырьмя псами. Этот человек сказал: «Мои собаки хотят есть. Мои собаки голодны. Накорми нас с собаками». Он сказал: «Ты знаешь, у меня совсем, совсем мало чего есть. Ну, вы, пожалуйста, покушайте, если вы хотите. У меня почти ничего не осталось». И собаки покушали. Махараджа Рантидев смотрел на все это с умиленным лицом. И у него остался стакан воды. Неполный. Чуть-чуть воды. Он не пил, у него мучила жажда. И в этот момент дверь, когда он уже готов был попить эту воду, в этот момент в дверь постучался Чандала, тот, кто ест собак, самый низкий из членов, неприкасаемый из членов ведического общества. Этот Чандала сказал: «Я хочу есть и пить». Махараджа Рантидев заплакал. «Мне нечем тебя накормить, но вода у меня есть, пожалуйста, попей эту воду». Вот, и этот Чандала выпил при нем эту воду, а Махараджа Рантидев, он начал прославлять его. В этот момент он начал возносить молитвы. Так. Говорится, что так как ему было очень стыдно, что он не может его как следует накормить, что у него было всего лишь стакан воды, он решил эту воду как бы сдобрить нектаром своих слов. Амброзии своих слов он налил в этот стакан. И он стал говорить, что «Я ничего не хочу, мне ничего не нужно. О мой Господь, я не прошу Тебя ни о чем. Мне ничего не нужно абсолютно в этом мире. Единственное, о чем я Тебя прошу, сделай так, чтобы я мог все время жить рядом со страдающими людьми этого мира и помогать им, избавляя их от страданий. Это моя единственная молитва, у меня нет никакой другой молитвы». И дальше он сказал, что как только я протянул ему стакан воды, этому Чандале, как только этот Чандала пригубил этой воды, моя жажда прошла, мой голод прошел, моя скорбь прошла, моя иллюзия ушла, ушло все то, что мучило меня до этого. У меня не чувствую ни голода, ни жажды, я чувствую один экстаз, сплошной экстаз. И так в полном экстазе он накормил этого Чандалу и сидел в полном экстазе до тех пор, пока все эти полубоги, которые приходили к нему один за другим, не пришли к нему в своем истинном виде и стали говорить: «Давай мы тебе чего-нибудь дадим. О, Махараджа Рантидев, нет никого более щедрого, чем ты. Нет никого более милосердного, чем ты. Давай мы будем исполним любое твое желание». И что сделал при этом Махараджа Рантидев, как по-вашему? Испугался? Нет, он не испугался. Он думал о Кришне. Он сказал: «Мне ничего не нужно от вас. Мне и так хорошо. Что вы мне можете дать? Вы не можете дать мне сознание Кришны. Вы не можете закрепить мой ум на лотосных стопах Кришны, потому что они и так уже все время пребывают там. Все то, что вы мне можете дать, мне не нужно. Я и так счастлив. Я отдал вам все, что у меня было. И нет никого счастливее меня». И в этом заключается смысл жизни грехастхи. И что самое удивительное, это история, Шукадева Госвами завершает эту историю. Он говорит, что все, кто окружал Махараджа Рантидева, что все, кто был рядом с ним, его домочадцы, его слуги, его подданные, все они стали чистыми преданными. Потому что они следовали по его стопам, потому что они брали пример с него, и таким образом они тоже очистились. И в этом суть миссии чистого преданного. Как Махараджа Рантидев молит в этих молитвах. Он говорит: «Мне не нужно ничего. Я пришел, я нахожусь здесь только для того, чтобы... Пожалуйста, дай мне возможность только находиться рядом с другими людьми и избавлять их от страданий. Дай мне, оставь мне эту возможность помогать другим людям. И когда я буду делать это, я избавлюсь от голода, от жажды, от иллюзии, от скорби, от горя, которое меня мучит. Я избавлюсь от всех этих волн материального существования, от этих бичей материального существования, которые гонят человека по этому миру». Как в 7-й песне Симад-Бхагаватам Прохлад Махарадж произносит удивительный стих. Он говорит, что: «О мой Господь, так как семя вожделения живет в сердце каждого человека, и так как это семя вожделения является причиной страданий каждого человека, поэтому ты послал меня в этот мир». Он объясняет миссию, почему чистый преданный приходит в этот мир, для чего Кришна посылает чистого преданного в этот мир. Прохлад Махараджа говорит, что ты послал меня в этот мир только потому, что ты знаешь, что семя вожделения живет в сердце каждого живого существа, и что семя вожделения в конце концов является источником бесконечных страданий живых существ. И ты послал меня сюда для того, чтобы я шел по этому миру, для того, чтобы я жил в этом мире, и для того, чтобы я помогал этим людям вырвать из своего сердца семя вожделения. Что нет никакой другой причины и никакого другого объяснения того, что я нахожусь здесь. Я нахожусь здесь для того, чтобы помогать людям. Это миссия чистого преданного, это миссия Кришны. Кришна хочет, чтобы мы помогали людям. И таким образом мы можем очиститься сами, и мы можем помочь другим живым существам. Как есть такое замечательное сравнение – что мы можем сделать, как мы можем доставить удовольствие отцу, чей сын ушел из дома. Так? Представьте себе очень солидного, богатого, состоятельного человека, у которого был хороший, любимый сын. Этот сын ушел и стал блудным сыном, стал заниматься всякой гадостью, ушел из дома. Так? И мы можем подарить что-то этому отцу. Мы можем принести ему часы и сказать: дорогой господин, вот вам часы. Он посмотрит на эти часы, возьмет, скажет: хорошо, спасибо большое, но у него у самого там 10 часов дома. У него все есть. Но самое лучшее, что мы можем для него сделать, самое большое, что мы можем сделать, если мы возьмем этого сына и приведем ему и скажем: твой отец страдает без тебя, твой отец ждет тебя, иди домой, возвратись домой. Если мы сделаем это, то отец будет очень доволен нами. Точно так же и Кришна. Мы все тут блудные дети. Мы все ушли из дома Кришны, пришли сюда, чтобы поблудить, чтобы поблуждать и поблудить в этом мире, чтобы заниматься какими-то странными вещами здесь, в этом мире. Но если мы помогаем людям вернуться к Кришне, если мы говорим: Кришна, пожалуйста, вот все эти люди, и я стараюсь помочь. Мы можем сами не быть чистыми преданными. Мы можем сами не быть способными на все эти подвиги. Но если мы помогаем миссии Кришны и миссии чистого преданного, то мы, в конце концов, получаем ту же самую милость, которую Кришна проливает на чистого преданного. Нет милости больше, чем Кришна проливает на чистого преданного. Потому что он совершает самое великое служение, которое только может быть. Он помогает живым существам очнуться от кошмарного сна материального существования, от того кошмара материального существования, в котором люди находятся. И если мы помогаем Кришне в этой миссии, если мы помогаем чистому преданному в этой миссии, то мы получаем, в конце концов, ту же самую милость. Кришна хочет этого. Кришна не хочет от нас ничего другого. Кришна не хочет от нас никаких великих достижений, ничего замечательного. Кришна хочет, чтобы мы помогали другим, и чтобы мы делали это с особым сердцем, чтобы сердце наше было при этом смиренным. Когда мы служим Кришне, Кришне нужно наше служение, которое мы совершаем в смиренном сердце. Больше Кришне ничего не нужно. Мы ничем другим не сможем заслужить его милость и его благосклонность. Как я хотел рассказать одну историю про Матаджи, ученицу Шрилы Прабхупады. Я однажды рассказывал ее, по-моему. Ее звали Виласини Деви Даси. Про то, как она жила и как она служила Шриле Прабхупаде. Она присоединилась довольно рано, где-то в начале 70-х годов или даже в конце 60-х годов к движению. И она, сама американка, приехала в Европу и служила во Франции, потом в Лондоне. Была очень умной, очень смелой. В основном она ухаживала за божествами в Лондоне и в Париже, во Франции. Вот. Но при этом у нее был жуткий характер. У нее был очень острый язык, у нее был очень критический ум. Она постоянно находила какие-то недостатки в других преданных. И преданным было очень тяжело с ней. Она старалась изо всех сил, она служила Кришне, она служила Шриле Прабхупаде, но при этом она портила жизнь многим и многим и многим преданным. Так. Изо всех сил она делала, что могла, и она занималась преданным служением как-то. Так. Старалась делать, что могла, знала о своих недостатках, но ничего с ними не могла поделать. Она боролась с ними, она знала о своих слабостях и недостатках, но эти недостатки были сильнее ее, выше ее, она ничего не могла с этим сделать. Вот и где-то 5 лет тому назад у нее врачи обнаружили рак. Тяжелый рак, и врачи обследовали ее в последней стадии. Врачи обследовали ее и сказали: тебе осталось жить несколько недель. Всего-навсего несколько недель. Она как бы смирилась с этим, но все равно стала искать каких-то способов, чтобы вылечиться. В конце концов, она встретилась с одним целителем, естественным, он сказал: я могу попытаться что-то сделать. Но единственное, что ты должна сделать, чтобы мое лекарство тебе помогло, чтобы мои лекарства тебе помогли. Он ничего не знал о ней, ничего не знал о том, что она делает, кто она такая, что она такая. Он сказал: ты должна поменять свое отношение к людям. Это я точно могу сказать. Потому что твой рак – это результат твоего отношения к людям. Я не знаю, какое у тебя отношение к людям, но ты должна его сменить. И эти слова поразили ее как громом. И она стала читать книги Шрилы Прабхупады, она полностью удалилась от всего. Она стала по много-много часов в день повторять мантру, читать книги Шрилы Прабхупады. И она стала меняться на глазах. И врачи, прошло несколько недель, прошло несколько месяцев, она пошла к врачам, врачи сказали, у тебя нет ничего. Рак исчез, ничего, почти ничего не осталось, так она как бы все восстановилось. И она даже попыталась снова служить, и потихоньку-потихоньку ее качества стали меняться, ее характер стал меняться, и смирение стало выходить из нее, стало проявляться в ее сердце. Вот. И в конце концов рак вернулся. 5 лет спустя, она прожила эти 5 лет, рак вернулся к ней, вернулся с новой силой, как бы, и настиг ее, она впала в кому через какое-то время, преданные были вокруг нее. Тем временем преданные очень полюбили ее, преданные окружали ее, Джайадвайта Махарадж был около ее постели. И она оставила это тело, но перед своей смертью, за несколько дней, она написала письмо, которое пришло ее лучшей подруге через 2 месяца после ее ухода. Так или иначе, это письмо шло долго. И через 2 месяца после ее ухода ее лучшая подруга написала ей, она написала своей лучшей подруге 3 строчки, написанные очень дрожащей рукой, почти плохо разборчивым почерком. Она написала ей: «Сегодня день явления Господа Нарасимхи. И сегодня все то, что жгло и то, что мешало мне в моем сердце, ушло мистическим образом. Вдруг, неожиданно, все это прошло, все ушло. Ничего другого не осталось». И она сказала: «Я чувствую себя очень хорошо». Она написала это за 3 дня до своей смерти, после того, как она ушла от этого рака. «Я самая счастливая». И подписалась: «Виласини Деви Даси». То, как она ушла, то, как Кришна, в конце концов, видя старания человека, если человек старается, если человек, мы сами не в состоянии преодолеть все эти недостатки, которые есть в нашем сердце. Мы сами не в состоянии вырвать из своего сердца все эти анартхи. Но если мы стараемся, если мы так или иначе стараемся служить миссии Шрилы Прабхупады, если мы стараемся служить преданным, если мы стараемся делать это со смиренным сердцем, то в какой-то момент Кришна входит в наше сердце. И сам Кришна очищает наше сердце от анартхи. В какой-то момент, как тут говорится, что ашу значит «скоро». Много тысяч лет прачеты прожили этой семейной жизнью. Но очень скоро, что такое 1000 лет по сравнению с вечностью? Очень скоро в какой-то момент их духовное знание стало зрелым. Их духовное знание созрело. И Шрила Прабхупада пишет тут, в какой момент человек должен или может действительно уйти из дома. Иногда мы торопимся уходить из дома. Иногда мы торопимся отрекаться от этого мира. Иногда мы торопимся отрекаться от семейных обязанностей, от обязательств, от привязанности, от всего остального. Но тут Шрила Прабхупада объясняет, он говорит, что из этого стиха следует, что человек может уйти из дома и должен уйти из дома в тот момент, когда его знание становится зрелым, когда он достигает зрелости, когда эта вигьяна становится зрелым, его отречение становится естественным. Иногда мы торопимся делать свои аскезы. Так, мы торопимся, спешим делать аскезы. Иногда люди спрашивают, должен я делать аскезу или нет. Есть очень простой критерий, по которому можно определить, нужно мне делать аскезу или нет. Аскезу нужно совершать радостно. Если я могу совершать какую-то аскезу радостно, как Махараджа Рантидев, если я могу совершать это и при этом радоваться, а не копить свое ложное эго, думаю, какой я аскетичный. Ух, я... Если я делаю радостно и легко это значит аскеза мне по плечу, это значит я делаю ее правильно, и значит, что я очищаюсь в этой аскезе. Если я делаю аскезу и при этом коплю свою гордость, гордыню, моя гордыня растет, как на глазах, я раздуваюсь от этой аскезы, и при этом я ругаюсь направо и налево, ах, вы негодяи, вы не совершаете аскезу, один я совершаю аскезу. Лучше не надо таких аскез, не надо. Надо жить естественной, простой жизнью. И надо стараться делать так, чтобы наше знание превратилось в вигьяну, в мудрость. чтобы оно созрело в конечном счете. Надо в этом смысле совершать аскезу, как Рупа Госвами говорит, что на уровне бавы человек достигает виракти. И виракти отличается от вайраги. Есть два слова для отрешенности на санскрите. Одно называется вайраги. Вайрагия – это натужная отрешенность, когда я заставляю себя отрешаться. Но виракти – это естественная отрешенность, когда человек перестает привлекаться этим материальным миром. И это приходит в определенный срок, если человек проживает свою жизнь, если он думает о Кришне, помнит о Кришне, если он служит преданным. В свой срок это придет. И в этот момент человек может уйти из дома, может оставить все, никаких проблем нет. Он может посвятить себя целиком преданному служению. До этого лучше не уходить, до этого лучше не спешить с этим. Лучше жить нормальной жизнью в доме и ждать, когда этот срок придет. Как, когда у нас есть болячка, так? Если мы разбили свою ногу, у нас появилась эта короста, болячка. Если мы попытаемся эту болячку отковырять, то будет кровь, будет больно, потому что болячка еще приросла к нам. Точно так же материальные привязанности. Это определенная болячка. Так? Но в свой срок она сама отпадет. Если сделать это в нужный срок, то сама болячка отпадет, и никакой крови не будет. Если мы с кровью пытаемся эту болячку оторвать, то новая болячка появится на ее месте, так? Потому что эта кровь опять запечется, опять превратится в ту же самую болячку. Точно так же человек, который пытается отрешиться раньше срока, так? Он пытается разорвать эти все связи, он отрывает с кровью эту болячку, у него там все кровоточит, так? Потом эта кровь опять запекается, и новая болячка образуется, новые привязанности образуются. В этом нет никакого смысла, человек должен жить нормальную, естественную жизнь. Так или иначе, как Кришна хочет, повинуясь указанию Кришны в своем сердце, и надеяться на то, что в какой-то момент болячка эта отпадет, в какой-то момент ему станет легко, в какой-то момент все пройдет. И чем в большей степени мы посвящаем себя служению Кришне, служению людям, тем скорее это произойдет. Тем скорее наша гьяна превратится в вигьяну, превратится в мудрость. Чем в большей степени мы живем в соответствии с принципами ведической цивилизации, поступая с собой, своими интересами, служа другим, идя навстречу другим, стараясь им так или иначе помочь, понимая, до какой степени мучительное существование люди живут. Представьте себе, каково Кришне смотреть на все эти муки. Нам иногда, мы не отличаемся особенным состраданием, но иногда, когда мы видим, до какой степени несчастны здесь люди, до какой степени они ведут бессмысленное совершенно существование, и то больно становится, сердце начинает обливаться кровью. Каково же Кришне смотреть на все это? Он находится в сердце каждого живого существа, он знает все муки всех живых существ. Иногда к нам приходит кто-то с очень большой мукой, с очень большой бедой, просто неустроенный человек, просто больной, неприкаянный человек, который не нашел места в своей жизни. Таких много, не нужно далеко ходить, их много. Так, и то наше сердце начинает, мы думаем, как можно им помочь. Так, каково Кришне смотреть на все это? Кришна хочет людей спасти, Кришна хочет, чтобы они избавились от всего этого, чтобы они вернулись к Нему, чтобы они были вечно счастливы в духовном мире. И Он хочет, чтобы мы, те люди, которые немножко узнали об этом, помогали им, вели нормальную жизнь, старались как-то поступаться с собой, старались в конце концов очиститься. Вот. И тогда Кришна прольет всю милость на нас, на всех тех, кому мы стараемся помочь, и на весь этот мир. Такова миссия великого чистого преданного Шрилы Прабхупады, посланного сюда, так как семя греховных желаний живет в сердце каждого человека. Кришна послал его сюда, для того, чтобы он помог всем нам это семя вырвать из этого сердца. И если мы помогаем ему в этой миссии, если мы живем свою жизнь и так или иначе служим этой миссии, то в конце концов, все будет хорошо. Мы помогаем самим себе и всем остальным. Спасибо большое. Мое время истекло. Шрила Прабхупада ки джай. Распространение книг Шрилы Прабхупады ки джай. Санкиртана яги ки джай. Гоура Премананда.
Я имею в виду, что если например, человек получит
не обязательно в любом случае у нас есть опыт, далеко не обязательно всем людям через все это проходить. Если у нас есть, мы можем получить этот опыт, не вступая в него, мы можем получить этот опыт, когда мы проповедуем людям, мы можем увидеть, через что они проходят. Но если так или иначе у нас остались какие-то привязанности, то можно получить этот опыт. Если мы получаем этот опыт правильно, в контексте правильного правильно построенной жизни, то это поможет нам, в конце концов, укрепить наше знание и этот фундамент укрепить. Каждый человек должен определять сам для себя.
Расскажи про этого преданного, да? Но так иначе я видел, что по-разному, вот, в начале лекции, что он сохранил вот эту какую-то опору внутри, вот, что-то привязан к Кришне в своем сердце. Но так иначе, можно быть, я видел другие опыты, что когда преданные не сохранили этого, и как бы у них не было ничего, и в принципе... Почему происходит так, что кто-то вот действительно, даже вот будучи в такой жизни, мирскую уже, ведя оставив сознание Кришны, сохраняет веру, а другой не сохраняет?
В конечном счете это зависит только от того, как уходил человек. Если он уходил, совершая парадхи, оскорбления, то тогда все это знание целиком закрывается Кришне. И он ведет жуткую жизнь, страшную жизнь. Кришна наказывает его таким образом. Если он уходил, просто ушел из какой-то слабости, естественно, но при этом сохранил понимание и сохранил почтение, то тогда он сможет прожить нормальную жизнь, его жизнь превратится в опыт, превратится в мудрость, конечно.
Еще маленький вопрос. А у вас есть? Он не оставил свой телефон, этот преданный? Я знаю, о ком вы говорите.
Но Субуд Ерой надо позвонить, он же сегодня здесь.
Да?
Знаешь, я не очень такими, но про все лекции, которые там. Хотел бы понять, в чем разница между параматмой и личностью Бога. С одной стороны, параматма – это тоже какая-то частичная, локализованная личность. Как. Но у нее функция – Падраша Ануманта. То есть она как бы просто, ну, почти как механически все контролирует.
Она не проявляет себя как личность. Это определенный механизм. Это определенный механизм в каком-то смысле. Поэтому параматма не существует в духовном мире. Это локализованные аспекты, просто тот самый аспект, который Господа, с помощью которого он все здесь поддерживает, и закон кармы осуществляется здесь.
Но Кшира Викашая Вишна и параматма – это одно и то же? Или параматма – это экспансия Кшира Викашая?
Параматма – это отражение Кшира Викашая Вишна в сердцах.
То есть как бы экспансия?
Но они не отличны, друг от друга, конечно, все. Точно так же, как наше отражение отлично.
То есть я подумал, что все-таки параматма, она все-таки, ну, немножечко так, ну, в какой-то степени она как бы личность.
Все равно личность, естественно, она личность, что... естественно, это Бог. И он тоже шутит. Как он очень здорово шутит, когда он собрал всех богатых греховных людей на Титанике. Куда айсберг в нужное место подвел. И как очень большие шутки он проявляет. Это игры его здесь, в этом мире. Один матрос, он спасся с этого Титаника, и после того, как он спасся, он сошел на берег, на радостях он напился и утонул в луже. Он упал в лужу лицом и захлебнулся. Потому что ему суждено было умереть. Это тоже ливы Господа Параматмы.
А вот еще можно один вопрос?
Вот иногда говорится так, что вдруг сразу ничего не бывает, да, надо постепенно, да, там наращивать. Иногда говорится, что, вот вы говорите, помню, в этом в семинаре в Дивноморске, да, что према она сразу приходит, что не надо, что постепенно, да. Вот, и в то же время я слышу, что
она приходит внезапно, в какой-то миг, да, но для этого человек должен, она очень трудно приходит, но в какой-то момент Кришна просто дает ей.
То есть вот и аналогично другие вещи, как вот эта Матаджи, она получила неожиданно вот это освобождение от этого характера своего дурного.
Да, Кришна смотрит, насколько мы искренни. Кришна проверяет нашу искренность, насколько мы стараемся, насколько мы искренне стараемся избавиться от этого всего. И когда он видит, что мы действительно искренни, в какой-то момент, это Джива Госвами объясняет в комментарии к Бхакти Расамрита Синдху, в какой-то момент Кришна проявляет свою милость беспричинно. В какой-то момент бава вдруг сама восходит в сердце человека. Это происходит внезапно, ничем не обусловлено. Человек может долго-долго, в течение многих-многих лет, потихоньку, как бы выдавливать из себя раба по капле. Да? Но в какой-то момент вдруг оно все приходит. И человек чувствует, мне очень хорошо стало.
Она еще может так вот капнуть и тут же исчезнуть.
Может быть, какая бы тень. Это называется тень бава-бас. Человек испытывает маленькую тень бавы. Но он смотрит искренность, он хочет нашей искренности. И в течение долгого времени мы можем эту искренность проявлять, прежде чем он милость свою проявит.